Всем привет, это я, Надя Артмаман, и мой подкаст «Тёртый Брэдсон». В этом выпуске я говорю с Настей, которая прожила 4 года в Мюнхене, а потом они с мужем и с ребенком решили вернуться обратно в Воронеж. Она рассказывает, как так получилось, хочется ли ей вернуться обратно в Германию, скучает ли она и довольна ли она этим принятым решением. Этот выпуск записался с очень большими техническими трудностями. На протяжении всей Настиной дорожки записались равномерные постоянные щелчки. Как так получилось, мы не знаем. Однако я приняла решение не перезаписывать его, потому что мне хотелось, чтобы этот выпуск не утратил спонтанности нашей беседы, которая, как всегда, проходит неподготовленно и совершенно естественно. Мой муж помог мне почистить эту дорожку как мог, однако все равно мы не смогли избавиться от всех шумов. Я хочу принести свои извинения за качество звука. Приятного прослушивания, и я постараюсь в следующих выпусках всяких таких штучек избежать. У нас сегодня в гостях Настя, которая бросила Германию и вернулась в Россию. Настя, как так получилось? Расскажи, пожалуйста.
Всем привет. Да, вот мы такие необычные люди, очень странные.
Это очень необычно. На самом деле шок-контент очередной. У меня в каждом выпуске, кстати, шок-контент.
Да, так получилось, что мы переехали в конце 2014 года, и вот как раз ровно через 4 года мы возвертались.
Прикольно, прикольно. Я даже как-то, в свое время, когда узнала, что вы возвращаетесь, я даже не верила сначала, думаю, ну как так? Наверное, куда-нибудь в Берлин уедут или, я не знаю, в Новую Зеландию, может быть. У вас просто возникло понимание, что пока нужно ехать на родину, да?
Никогда, не говори никогда. И ты знаешь, по опыту своего переезда и всех этих мыслей, я отдаю себе отчет, и мы с самого начала так и говорили всем друзьям, что да, мы сейчас уедем, но это не значит, что мы больше не вернемся или не приедем еще куда-то. Мы как бы всегда себе оставляли мостики такие, знаете, чтобы...
Пространство для маневра.
Мне кажется, мы еще немножечко развращенные нашей профессии. Мы с мужем айтишники, и мы типа, ну ничего, если что, опять найдем работу. Может быть, это, конечно, очень самонадеянно, но меня греет эта мысль.
Мне кажется, это в первую очередь основано на положительном опыте людей с похожими специальностями, как у вас. Это действительно так, действительно можно взять и найти еще где-нибудь работу. А почему нет? Голубая карта, все дела. Как вообще, вот вам просто стало неуютно, вам стало не по себе? Как вот вы стали понимать, что Мюнхен это не ваше место, предположим? Или вы поняли, что Мюнхен не ваше место? Или вы поняли, что вам нужно просто пока обратно?
Ой, там такая палитра всего. Вообще, предыстория такая, что я устроилась работать в T-Systems. Это было в России, у нас в Воронеже. Я училась в Воронеже, там открылась контора T-Systems, и я очень четко помню свое собеседование вот в русский офис, и мне говорили, вот, это такая немецкая большая фирма, такая очень классная, вот, у нас есть заказчики, там, Daimler, я сижу, а что такое Daimler, что за T-Systems, Deutsche Telekom, я не знаю, что это такое. Ну, потом, да, меня взяли на работу, я как-то притерлась, никогда у меня не было любви к немцам или, там, к немецкому языку. Для меня это все было очень далеко. В общем, я начала работать, и потом у меня в какой-то момент начались командировки. И командировки были в Берлин. И в общей сложности я вот так прикидывала, я, наверное, с полгода прожила в Берлине, потому что я реально очень часто туда ездила, очень надолго, там месяцами жила, и мне вообще так там нравилось. Это был просто взрыв. Может быть, ну, там, я была в Питере, да, в Москве, но чтобы вот так подолгу, чтобы так погружаться. И я там встречалась с многими русскими ребятами, однокурсниками мужа, и мне просто вообще все это безумно нравилось. И в какой-то момент я подумала, а что, вот они переехали, попробовали, может, и нам тоже попробовать? Мы же тоже как бы в одном университете учились. И я к мужу пришла с такой идеей. Он искал работу хоть где в Европе, и случайно первым выстрелил Мюнхен. Мы в Мюнхене никогда не были.
Нет более, наверное, противоположных городов Германии из больших, чем Мюнхен и Берлин. Конечно, это два таких антипода вечных.
Да. И вот когда мы переехали в Мюнхен, я сначала очень мне не нравилось. Наверное, мне кажется, год я ходила, просто плевалась, что ой, какие-то снобы, какие-то они вообще. Еще какие-то, знаешь, были всякие истории, типа там заходишь в магазин. Ну, мы не знали тогда еще немецкого. Это была типа там первая неделя, как мы переехали. Мы зашли, я помню, был маленький магазинчик в районе университета. Там их много вот таких интересных. И мы с Андрюхой, с мужем зашли, и я говорю, мы сказали, типа, там, hello или что-то такое, а тетенька нас не расслышала. услышала, и она по-немецки на, я думаю, что это был Hochdeutsch, конечно же, на супер таком выверенном, начала нам объяснять, что типа «when man kommt ins» там что-то там, «dann muss man hallo sagen» и так далее, то есть она там нам прочехвостила нас. В общем, было недружелюбно. Потом у меня с Мюнхеном наладились отношения. Я даже никогда не думала, что я буду с такой теплотой вспоминать. Много мест, и мне кажется, в предыдущем подкасте, вот я слушала, вы тоже ты с кем-то разговаривала, я не помню имя, про то, что действительно ты как-то срастаешься вот с какими-то локациями, с какими-то местами, и все начинает как-то оно теплеть.
Наверное, это с Мариной, которая говорит, что любит Мюнхен за Олимпийский парк и пляжи на Изаре. Мы с ней столько смеялись. Я, наверное, минут 20 хохота просто вырезала из того эпизода, потому что я заставляла признаться в какой-нибудь любви к Мюнхену, она все никак. Но мне кажется, когда ты проходишь какой-то этап жизненный в Мюнхене, и у тебя начинают с ним определенные ассоциации связывать, тогда ты начинаешь именно за счет узнавания, за счет того, что он становится немножко твоим, его принимать. Меня не раз уже ругали за нелюбовь к Мюнхену и говорили: ну что ты тогда не уедешь куда-нибудь? Вот, мне кажется, просто Мюнхен непростой город, потому что есть более демократичные места, в которых тебе легче интегрироваться и адаптироваться. И Мюнхен не такой, притом при всем, какое огромное количество иностранцев живет в этом городе. И все равно он остается таким очень тугим, скажем так, на освоение. Mm-hmm. Да? В какой-то момент вы поняли, что нет, надо заканчивать с этим Мюнхеном. Как так получилось?
Вообще, отправной точкой было рождение сына, и mm-hmm. когда я посидела с ним год дома одна, муж ходил на работу, то угу. я поняла, что нет, это вообще не мое.
Но вы же жили вот там, на Оттебрунерштрассе, да. да? Мы иногда ходим мимо вашего дома с Димой, мы же там лимон собирали. Слушатели должны знать, что нас с тобой связывает лимон. Просто когда ребята возвращались в Воронеж, они сказали: вы не хотите забрать лимон? Мы сказали: хотим. Я сейчас сижу, кстати, и смотрю на него в окно, на нем висят плоды прекрасные. Так что вы уехали, а лимон остался. Но у меня есть еще, знаешь, иногда ощущение, что, ну, я думаю, это во всех городах так, но в Мюнхене особенно выражена вот эта вот какая-то сегрегация по районам. Если ты живешь не в очень оживленном районе, то у тебя вообще будет, может быть, очень сложный вот этот период декрета. Потому что представь, если бы ты жила, например, в районе какой-нибудь оживленной улицы около English Garden. Мне кажется, там было бы, можно было бы как-то коротать эти дни. Как ты считаешь?
Да, я согласна. Я не против.
Хотя у меня девочки были большими уже достаточно, когда мы приехали, им было 4 года. Я тоже испытала вот это чувство какого-то одиночества в деревне. Потому что, ну, тот район, где, получается, мы жили, вы и мы живем сейчас, он, ну, в принципе, близко от центра, но не очень. И получается, что в нем деревенская жизнь. Ты представляешь прогулку с коляской, если, то можно представить, что это просто какая-то ходьба по неоживленным улицам с невнятным контингентом, на которых особо ничего
контингент,
нет.
Контингент, тут я как бы согласна. Хотя, в принципе, жаловаться не на что. Но мне было как-то одиноко. Мне кажется, я не интегрировалась, потому что с немцами дружить у меня не получалось. И как я потом уже спустя, когда сейчас вернулась, там читала какие-то статьи, это, в принципе, очень сложно и вообще нужно ли и да. невозможно.
Да. Ну, знаешь, представь себя, ты живешь где-то, и там появляется, не знаю, какая-нибудь шведка, которая не говорит по-русски, а у тебя там своя бурная жизнь, свой круг общения, конечно, свои родственники, да. свои дела. И тебе просто некогда взять какую-то новую шведку, предположим, и начать с ней дружить.
Ну да.
Это я их оправдываю так, конечно.
Да, мне же никто ничего не должен, правда, я приехала, и я тут... Ну, у нас и друзья все были там, кто-то в Берлине, кто-то под Штутгартом. Сейчас, кстати, они все переехали в Мюнхен, то есть прям вот...
Да ты что?
Это так обидно, я вообще...
В принципе, можно возвращаться, только уже в English Garden, куда-нибудь туда.
Да-да, на самом деле, да. И знаешь, еще вокруг все время у меня как наваждение. Ну, это когда ты начинаешь думать какую-то мысль или там зацикливаешься на чем-то, и тебе все время это видится. И вот, знаешь, всякие такие были вспышки. Вот у меня ребенок, он будет там не русским совсем, он будет немцем. Кстати, вот рядом с домом, где мы жили, там вот живет мужчина-художник, знаешь, русский.
Не, а, Вилли, не Вилли.
Да-да.
Там где-то еще рядом у них есть школа искусств.
Да-да-да. И он меня знакомит со своим сыном, который вообще по-русски не говорит, хотя мужчина, ну, чуть ли не из Екатеринбурга. И в магазине там мама говорит: Ваня, давай я тебе куплю там ботиночки, а он ей говорит: «Nein, ich will nicht». Вокруг меня кружилось вот это, что я воспитаю немца, и я такая: «Нет-нет».
Кино и немцы. Я тоже помню, как у меня был период пару лет назад совсем какой-то кранты. Я прям каждый вечер ждала Диму. Дима на каких-то очередных курсах учился, чтобы он пришел домой, чтобы мы с ним сели и пообсуждали, как мы поедем в Петербург обратно. Я прям ждала его. Это у меня было очень плохое настроение, мне было тяжело. И это была высшая радость моего дня вечером обсудить, как мы поедем в Петербург. И он все время говорит, что нет, я никуда не поеду, и девочек как бы не хотелось бы. И я такая думаю, как же так, я тут уже собралась практически. Но было сложно очень, mm-hmm. но там были проблемы с работой, и это был такой, наверное, один из самых сложных периодов, который нужно было просто выждать. Мне очень хотелось, знаешь, даже тогда, когда мне совсем все надоело, и совсем надоела эта немецкая жизнь, было тяжело, даже тогда мне бы хотелось возвращаться. Не потому, что я на пике какого-то спада, но потому, что я приняла это взвешенное решение. Но к тому же, так как там были проблемы у мужа с работой, он не мог ее найти, мне очень не хотелось возвращаться вот в состояние поражения. Mm-hmm. То есть меня пугала мысль, что мы при этом скажем, а что вы вернулись, вам не понравилось? Мы будем говорить, ну да, не понравилось. А на самом деле как мы будем знать, что мы вернулись, потому что у нас там кончились деньги, кончились визы, и нам просто пора была возвращаться, очищать территорию. Ну, да. Но у вас же в этом смысле была нормальная ситуация абсолютно. Вы просто могли выбирать, да? У вас есть привилегия прикольной профессии, что вы просто можете выбирать, где вам жить.
Да, то есть, мне кажется, если бы мне сказали, что если ты сейчас уедешь в Россию, то ты потом уже не сможешь приехать в Германию, то я бы, наверное, мне кажется, очень высока вероятность, что я бы все-таки там осталась.
Я знаю отдельные случаи, где молодые мамы без тоже особого там большого опыта нахождения в немецкоговорящей среде с малышом идут в какие-то игровые группы, тут же обрастают похожими на себя, близкими по духу знакомыми, там порой это какие-то интернациональные дружбы, и все классно, но это на самом деле очень редко. И в нашем Рамерсдорфе, богоугодном, такого, наверное, нет просто.
Да, я как бы не встречала, знаешь, чтобы там приехали, прям всеми расподружились.
Ну, это просто не та страна, я думаю. Где-то это бывает. И возраст, опять же, тоже не тот. В студенчестве будет одна ситуация, а во взрослом состоянии же другая.
И яблочки.
О, это мы запишем.
Мам, я ищу яблочки.
Зато мы слышим, что ребенок по-русски говорит. Как это было, когда вы вернулись обратно? У вас должен же был быть какой-то обратный культурный шок?
Да, я вот понимаю, что очень много чему меня научила Германия, на самом деле. Я даже не подозревала, как много чему. И когда мы приехали, ну да, сначала, ну как будто в отпуск приехали. Мы же ездили в отпуск к родителям. Угу. Потом самое веселое было, это мы делали прививку БЦЖ, угу. потому что в России это обязательная вещь, а в Германии же их не делают. И когда я прошла все эти поликлиники, регистратуры и вот это вот все, я помню, меня прям трясло. Вот это было.
Контраст, да?
Очень-очень, да. И до сих пор этот контраст, он меня очень, конечно, меня бомбит, потому что, вот знаешь, когда я ходила к детскому врачу в Германии, угу. я выходила от него с полной уверенностью, что все будет классно, что вообще мы делаем все правильно, если что, там разберемся, все хорошо. А здесь я выхожу в недоумении, что дальше будет, что делать, вообще непонятно.
Это, кстати, классная тема. Надо сказать для слушателей, которые не из Германии, что немецкие врачи, они в большинстве своем очень расслаблены и очень мало лечат, да? Они вот лечат в самом крайнем случае, в принципе. Получается, сколько лет Коле было, когда вы вернулись?
Наверное, где-то полтора.
А даже вот этот самый первый год, когда его в России проводишь, все равно там какие-то простуды бывают, болезни, и тебя так залечивают страшно, что когда ты приезжаешь в Германию, и у ребенка возникает простуда или, не дай бог, какой-нибудь отит, и его практически не лечат ничем. Ты такой, как же так? А где же все эти капли, примочки, припарки, запугивания и круглосуточная связь по телефону, несмотря на то, что у ребенка простой насморк?
Я люблю эту систему. У меня еще был интересный опыт с немецкой кебамой. Это вот акушерка, которая приходит к новорожденному. И это была такая, знаешь, баварка лет 60-65. У нее всегда был с собой спортивный рюкзак. Она такая вся жилистая. И она, конечно, она прям классно задавала тон. Угу. Еще ко мне приехала мама мне помогать. И мама моя вообще не по-английски, не по-немецки, конечно же. Это хибама говорила по-немецки. В общем, слушали мы хибаму. Мама моя, мы сказали, мама, ты там готовь нам еду. Самым большим шоком для моей мамы это было, что первое купание, она нам помогала его купать прямо в раковине. То есть она так посмотрела, прикинула его к раковине. подставила так и говорит, о, ну, нормально, пойдет.
Помещается.
Мама моя, как в раковине ребенка?
А там водичку прокипятить, вот это все, да, вот этого всего не было.
Да, да,
здесь,
да,
конечно, больше расслабленности и поддержка. У тебя же тоже был заход в больницу потом уже по каким-то проблемам. И у меня тут недавно тоже был заход в больницу в немецкую. И я ощутила, что когда ты находишься в больнице, кем бы ты ни был, что бы с тобой ни было, ты испытываешь простую человеческую поддержку здесь в больнице.
Да.
Вот это какое-то волшебство. Ведь у них, на самом деле, мы не будем идеализировать немецкую рабочую систему. Здесь люди работают как звери, а в медицине они здесь работают вообще как трижды звери. У них страшные дежурства бесконечные подряд. И нельзя сказать, что у них какие-то заоблачные зарплаты. У них хорошие зарплаты. Но труд у них совершенно зверский, тяжелый, и у них очень мало, скажем так, права на ошибку. Никогда ты в жизни ни от кого не откупишься, да? Никакой ты документ никогда в жизни не подделаешь. То есть, ну, случилось, что оно случилось. И при всем при этом я вот недавно была всего 3 дня в больнице, у меня была небольшая операция. И я испытывала чувство постоянной поддержки тех людей, которые там работают. Даже пришел какой-то лысый мужик, а я лежу такая, после операции, такая немножко затуманенная, думаю, какой-нибудь главный врач. А уже были эти коронавирусные истории, все в масках. А это оказался какой-то сотрудник, который пришел ко мне составлять меню того, что я буду есть. И он пришел и 500 раз пожелал мне скорейшего выздоровления. И вы не вставайте, не вставайте, вот вам ручка, давайте я вам папочку поднесу в кровать. То есть я просто купалась в их заботе.
Да, это я прям вообще согласна с тобой полностью.
То есть ты чувствуешь себя человеком, находясь там.
Да, абсолютно. Вот эти медбратья, которые тебе там поправляют подушку, там убирают чего-то. И еще, когда тебе приносят таблетку и воду приносят к этой таблетке. Да, и вот у меня, знаешь, то, что я не могу забыть, это ощущение, что ты в безопасности, что тебе не нужно задавать там глупые вопросы, тебе не нужно контролировать, кто твой врач. Ну, то есть у меня в России, слава богу, особого опыта не было, но я как бы знаю, что нужно кому-то там денежку дать. Не потому, что тебе сделают лучше или хуже, а потому, что там у них плохие зарплаты. Вот это вся история. А здесь тебя хорошо относятся, ты знаешь, что они сделают максимально то, что нужно. Тетенька, которая вводила мне наркоз, говорила, спрашивала, типа, откуда ты, тоскую ли я по дому. Ну, такие вот, настолько они эмпаты, что ли, я даже не знаю, это очень приятно.
Как интересно, они вот с одной стороны вроде как вот такие, да, с немцами очень сложно подружиться. Ну, это не только то, что они все заняты, у них своей жизни, но это еще особенность нации, конечно. У них такой менталитет, что у них там все ячейки в голове заняты, они четко, когда, ну, прошло, наверное, какое-то время, я начала понимать немцев, начала понимать немецкий, я обратила внимание на то, как они ценят свое время, как они могут всегда сказать, у меня термин, это святое немецкое слово, да, которое означает просто какое-то событие, это может быть поход к врачу, это может быть свидание, это может быть встреча с подругой, это может быть телефонный разговор там с родственницей, но это называется у меня термин, это значит, что это время, это ячейка времени, скажем так, у меня занята. Это так классно, потому что тебе никто не нужен, не должен объяснять, что такое этот термин. Или если ты говоришь, у меня уже термин, ты никогда не должен объяснять, что там. Все уважают это, и если у них там что-то занято, они никогда в жизни это сдвигать не будут. И с другой стороны, когда ты попадаешь в больницу, ты именно чувствуешь, что неважно, кто они, там всегда тоже очень интернациональный коллектив в больницах, и немцы, и не немцы, они действительно очень большие эмпаты. Вот у меня, когда была эта операция, меня поразило много вещей. Например, мне было в операционной холодно до операции, там какие-то минуты, они специально принесли согретое одеяло, чтобы я не тряслась. И когда я проснулась, телефон был где-то в сейфе, они притащили городской телефон, стояла рядом такая бабушка и говорила, говори телефон своего мужа, сейчас мы ему позвоним. Вот это было просто волшебно, просто реально волшебно. И даже если тебе физически было неприятно, ты потом этого не помнишь, ты помнишь, что о тебе заботились и что ты действительно чувствовал себя в безопасности. Это, конечно, дорогого стоит.
Ко мне приезжала мама тоже, когда мне делали операцию, и она зашла в больницу. И для нее было таким шоком, что никто не ходит в бахилах, что туда просто можно зайти, и тебя никто там не спрашивает, куда вы, к кому.
Я действительно тоже стала со временем очень вот это ощущать, чувство безопасности. И сейчас в ситуации вот этого странного карантина, тоже у нас был с мужем спор, я говорю, ну вот, вводят через неделю, ну это было, соответственно, пару недель назад, обязательство носить маски в общественных местах. Он там начал бухтеть. Вот, маски введут, масок нигде не будет, и что в результате, людям нельзя будет выйти из дома. такое, знаешь, из серии пошел по вершкам теории заговора. Ну, он может и глубже пойти, если надо. А я говорю, нет, я такой этот, знаешь, романтик, который вглубь в этих темах не заходит. Я говорю, нет, вот ведут обязанность носить маски, будут маски. Не знаю как, но будут. И действительно, в пятницу об этом сообщили, или там в среду, и в понедельник был первый день, когда нужно было их носить по закону. Они везде появились. Они появились в булочных, они появились вот в любых маленьких магазинах. То есть ты заходишь в любой магазин, там ты можешь сразу купить маску. Мы прям почувствовали, что да, было как-то это продумано, этот момент. Скажи, пожалуйста, вот вы когда вернулись, был такой шок, да, возврата в вот эту среду по поводу медицины с ребенком, это все понятно. Инфраструктура, наверное, тоже, да? Ну, а вот было вот это чувство, что правильно, что, ну, домой, на место приехали, где родные, ну, вот.
Да, это вот, оно до сих пор, мне кажется, меня держит нас. Мы живем в городе, и час езды от нас живут наши родители, и мои, и мужа, вот. Mm-hmm. И мы стараемся каждые выходные приезжать к родителям. А сейчас во время карантина мы вообще здесь в деревне сидим, потому что, ну, как бы в городе сидеть в квартире ребенку это вообще очень не очень. Да. И когда я вижу, как Колька там бегает с дедом по огороду, и они колят дрова, или они что-то копают, то это просто я вот смотрю и думаю, да, все-таки все правильно. Или когда мы собираемся на какие-то там праздники, там все бабушки, все дедушки, все в одной куче, и он вот среди вот этой среды, то я понимаю, что оно того действительно стоило.
Да. Я могу сказать со своей стороны, что ты можешь это особенно отчетливо оценить, потому что какое-то время в твоей жизни этого не было. У меня тоже очень тесные связи с семьей, и когда я уехала, мне казалось первое время, что ну вот, можно так жить, можно жить как бы по отдельности, нормально, все своей жизнью живут. А потом я поняла, что нет, наша связь останется, неважно, где я живу, я буду строить свою жизнь так, что я буду приезжать на все важные семейные события, что я буду всех все время к себе звать. И детям очень важно показать. Алена вообще у меня говорит, хочу на дачу в нашу стаю. То есть это чувство стаи, да, что ты часть большой семьи.
С семьей, мне кажется, это тоже такой вопрос, он достаточно сложный.
А тебя родители поддерживали в идее переезда?
Ну, у меня мама, прям ей очень тяжело было. И вообще мы, когда переезжали, мы всем говорили, что мы уезжаем на год, попробуем, поживем и вернемся. Но потом, когда мы начали жить, мы поняли, что год — это вообще ерунда по немецким меркам.
Скажи, у меня было чувство, я сейчас смеюсь, что я через год начну думать на немецком, что год — это какая-то вечность, что за год ты можешь все понять, все узнать, выучить немецкий, как бы просто впитать его как ребенок. Потом, когда прошло 2 года, я поняла, что...
Тут и 4, мне кажется, мало.
Я думаю, что то, что именно 5 лет — это такой срок, после которого ты можешь что-то понять для себя. А вот ты скучаешь по чему-то конкретному, вот именно по Мюнхену, по каким-то вещам, которые у тебя были в Мюнхене, но их нету в Воронеже?
Я на самом деле много почему скучаю. И конкретно по Мюнхену. Мне еще интересно, я перед Новым годом я ездила в Берлин, ну, погулять, и я поняла, что я хочу в Мюнхен. Это очень странно.
Да ты что, да?
Я еще жила не в центре, а там пару остановок, периферия такая. И я поняла, что в Мюнхене мне как-то уже больше нравится.
Классно, мне так приятно это сейчас слышать.
У меня даже иногда бывает там, мне снятся какие-то там локации, английский сад. И, если честно, я мечтала просто этой весной попасть в Мюнхен, потому что как раз, вот я говорю, у нас друзья попереехали туда, и мы прям могли бы поехать, но мы сидим дома.
Все сейчас сидят дома с обломанными какими-то надеждами на путешествия. А скажи, у тебя какое-то есть представление об идеальном месте?
Мы поехали в Питер в конце октября, начале ноября. Мы решили проверить наши отношения с Питером.
Это худшее время вообще просто.
Мы думали о переезде в Питер, и мы так уже все уже навострились. Мы поехали на месяц, и это было ужасно. Я помню, мы шли с коляской, это было что-то типа 2 ноября, в лицо вот этот снегодождь, вот это вот. Мы потом вернулись так еще, подумали, и решили, что, наверное, в Питер мы не поедем. Лучше мы будем ездить в Питер там на пару недель летом, когда там хорошо и приятно.
На белые ночи, да-да.
Как-то бенефитов мы мало нашли и решили, что пока мы эту идею оставим.
А в Германию не хочется вернуться?
Иногда накатывает и очень хочет. Но потом проходит ребенок с дровами и с дедом, и как-то меньше хочется. Сейчас еще с этим карантином так много времени думать всякого. И я думаю, думаю. То в одну сторону, то в другую. Хорошо, где нас нет.
Вы когда приехали, вам говорили, друзья, типа, ребят, да вы что? Вы вернулись из Германии сюда? Вы что? Было такое?
Один мой очень близкий друг сказал, что я совершила главную ошибку своей жизни.
Мне кажется, это просто на самом деле такая классная история, потому что я, кстати, так и не переборола этот свой внутренний страх. У меня был один страх — потерпеть поражение и вернуться, хотя меня рвало на родину очень сильно, скажем так. А второй страх у меня был без всякого поражения — принять решение о том, что я хочу обратно, переехать обратно и крепко об этом пожалеть, уже вот переехав. Ты этого не боялась, когда вы переезжали?
Ну, я от самого переезда как будто не боюсь. Переезжали, когда мы в Мюнхен приехали, мы вообще с двумя чемоданами. Когда мы уезжали, мы по максимуму оставляли в Мюнхене даже вот лимон. Там фитоконтроль какой-то, и нельзя.
Все, реально хотели?
Честно, потому что, да, у нас был небольшой грузовик. Я бы его, наверное, привезла, но фитоконтроль...
Серьезно? Круто. Теперь я буду на свой лимон смотреть как на невозвращенца. Я буду звать его беженец. Что он, как Барышников или кто там, Нуриев, перепрыгнул через забор и остался в капиталистическом раю. Слушай, очень интересно получилось. Большое спасибо за беседу. Я желаю всяческих успехов в освоении планеты Земля. Будет интересно, где вы будете жить. Спасибо огромное. Пока.
Тебе спасибо. Пока.